Сегодняшняя тема – бессмертие. А если точнее, бессмертие для деловых. А если еще точнее, бессмертие только для деловых. Но сейчас я объясню, почему такое название. И лекция практичная. Мы попробуем, ищем зло, которое мешает нам жить. Так вот, сегодняшнее зло мы будем рассматривать. Вообще, откуда все зло? Откуда проблема? Проблема от смерти, правильно? Косвенно или прямо, именно смерть чего-то, части меня, части каких-то моих отношений, здоровья, там, деньги мои умерли, там, да? Все проблемы. Смерть. Если мы обретаем бессмертие, значит, проблем никаких нету. Бессмертие нам обещано во всяких этих писаниях, это раз. Второе. Ни один человек не думает о смерти, это говорит о том, что он бессмертен. Ну или там, скажем, душа. Не вот он весь, что-то там меняется, одежда меняется, тело меняется. А его как личность, как некая цельность никуда не девается. И то, что мы не учитываем этот момент, является корнем всех наших проблем. То есть можно сказать, я имею смерть, если я не понимаю бессмертия. Бессмертие у меня есть. Но если я его не учитываю в своих действиях, поступках и так далее, то я им просто не пользуюсь. Это все, что у меня есть деньги, они где-то лежат, я просто не знаю, как ими пользоваться. Просто не знаю. Я сейчас только сейчас вспомнил один эпизод, фильм, по-моему, с черно-белый, «Человек-амфибия». Кто-то, может, видел такой старенький такой фильм, там был такой ихтиандр, вот. Секс-символ Советского Союза был в то время. Там женщины на него липли, и потом пришел отец, сказал, все, твоя карьера закончена. И тот сказал, хорошо, и больше он не стал. Потом в театрах снимался, но перестал сниматься в этих. И он потом сказал, что я благодарен отцу, что меня не развратили потом все эти дела. Суть в чем, там был такой эпизод, когда он, вот этот ихтиандр, вот этот человека-акула, которых были у него там эти жабры, он совершенно не знал никакой жизни, а поскольку отец его был богатый, у него были деньги. Вот он вышел, и что-то там надо было и купить, и он вынул пачку, он не знал, как ими пользоваться, отдал, просто отдал. Ему сказали, о, сумасшедший миллионер. Мы ведем себя как миллионеры, только сумасшедшие. Мы свое бессмертие вообще в никуда. А потом как нищий ходим. Он отдал вот эти все деньги, потом ходил, в результате там его заперли, там тюрьма. Вот потом, все скучно. Все скучно. Вот это так и мы. Бессмертие у нас есть. Как кто-то, не помню, сказал, что бессмертие есть, человек бессмертен только потому, что другая ситуация нас просто не устраивает. Тоже аргумент, да? Вот. Так что же такое бессмертие? Сначала я хотел письмо зачитать. Оно так косвенно. Пишет Анна. Мой муж спрашивает, в какой части на Кубе вы служили и в каком году? Мой муж служил сержантом на Кубе. Ушел на пенсию. Не буду отвечать на некоторые вопросы, надо сказать, на них отвечать. Ушел на пенсию подполковником СБУ в 2005 году. Какое у вас сейчас звание? Это про меня. Никакого звания у меня нет. Как я был рядовым, так остался рядовым. Вот, служил это, когда была там Олимпиада московская какая-то, вот, что я там помню. В это время на Кубе были плакаты с таким молодым бородатым Фиделем, с рюкзаком и с карабином. И мы вот ждали, что нас тоже в Анголу Мозамбик позовут. Как-то обошлось, никого не позвали. Вот, там историй было много. Вот, поскольку заодно ответил на вопрос. Тема такая военная, сейчас я вам, мне прислали кусочек рассказа, наверное, фантастического. Послушайте внимательно, коли речь пошла о военных. Лейтенант медленно вынул из ящика лист бумаги, положил на стол, взял ручку, поднял на меня глаза и сказал... Цель рождения. Цель вашего рождения. Цель вашего рождения. У вас есть цель рождения?
Должна быть.
Нет, вы же вот когда пересекаете границу, вас спрашивают, с какой целью вы въезжаете в эту страну, а насколько вы планируете задержаться и что сделать. А вы тут родились для чего? Вы это знаете? Вы думаете, что можно просто потусить в этой жизни? Вот за потусить — расплата — смерть. Если у меня есть... И все проблемы. И эта смерть не сразу. Она меня обгрызет со всех сторон, пытаясь втиснуть в какое-то. Но если у меня нету вот этой цели, если я ее не понимаю или не хочу понимать, хотя мне это говорят, и приблизительно я могу понять, что мне надо. Другой вопрос, мне это не очень может нравиться, или меня развратили, совратили. Вот. Бессмертие не просто бессмертие, бессмертие для дела, хоть и должно быть свое дело. Свое дело. Если есть дело, никто тебя ничего. Это вот совсем недавно я просто был свидетелем. Пришел один человек, ну просто ему делать нечего. Он пришел, вот мужчина пришел, вот женщина. Он пришел, говорит, вот мне делать нечего. Женщина смотрит, говорит, я вот как-то слушать не готова, сказать мне нечего. Вот покрутился и ушел. Говорит, ну я понимаю, тут лишний пошел. Вот. Вот люди просто вот встречаются, лишь бы убить время. Убить время. То есть родился это для чего? Ну ладно. Прочитаем характеристику. Что ж такое бессмертие? Как там Википедия и всякие словари говорят. Бессмертие – это жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределенно или сколь угодно долгое время. Не прекращающаяся. Вот ко мне часто пристают с разными вопросами и говорят, вот у меня вот там семья, там работа, там это. А я говорю, а у меня семья, работа, мое здоровье, там книжки какие-то читаю. Это сплошная такая лента. И вот то, что и это цельный кусок. Вот эти фрагменты, с которыми, говорит, вот у нас вот, это они должны быть цельные. Ты с интересом идешь на работу и оттуда идешь домой. Вот тогда это не прекращаешься. А если у тебя перекуры между домом и работой, разные куски, рваная такая жизнь, то есть у тебя жизни, в общем-то, нету. И цели нету. Цели нету. Это, ну, понимаете, да? То есть, если она порванная, она где-то вот испорченная. Испорченная, ну, как гусеница на танке, на тракторе. Раз, он никуда не едет или будет на одном месте крутиться. Поэтому, еще, отдельный предмет религиозно-философских рассуждений. Бессмертие – это вечное существование, вечная сущность, как атрибут Бога. Из этого мы можем заключить, что мы на одном месте крутимся, есть у нас это бессмертие или нет, есть цельная жизнь или нарванная, зависит от того, насколько у нас есть взаимоотношения с Богом. Потому что это атрибут Бога. Потому что Он знает все. Он знает, как сложить все вот эти маленькие кусочки в одну линию, которая, в общем-то, изначально цельная была. То есть, смотрите, бессмертие не только для деловых, оно только для деловых. Если ты не деловой, свое дело имеется в виду, тогда нет. Вот, говорит, есть один такой однофамилец, Сергей Савельев, можно в интернете его найти, очень так потешный такой человек, не знаю, сколько ему лет, но он, ну, светило считается научным. Он говорит, что смерть – это единственный механизм среди приматов, он так людей говорит, среди приматов, которые этот механизм заставляет их что-то делать. Человек живет, потом остается немного, он понимает смерть, и думает, хоть бы что-то около меня осталось, хоть бы чтобы люди обо мне говорили, он начинает об этом беспокоиться, и это правильно, естественно, беспокоиться, потому что мы пришли сюда что-то сделать. Цель вашего рождения. Мы приехали сюда, и нас как дерево, не приносящее доброго плода, сжигается, и мы понимаем, приходит смерть. И смерть не приходит, если мы что-то делаем. Смерти не наступает. Так же, как не наступает перерывов между домом, работой или куда-то я к друзьям зашел. То есть это как бы одна лента. А так я там так же не наступает вот этого перерыва между одним рождением и другим рождением. Я не ощущаю, я не боюсь. И у меня нет проблем. Итак. Смерть — единственный механизм среди приматов заставлять их что-то делать. Кто-то скажет, подождите, а приматы, смерть — это угроза, а как же любовь? А любовь, извините, это уже бессмертие. Когда люди друг друга любят, и они это делают, и они часов не наблюдают уже, да? Когда любовь, тогда все в порядке. Но именно смерть разрушает любовь. Ты запускаешь смерть, отвергая бессмертие. То есть ты неблагородно поступаешь, и у тебя все. Только вот удовлетворить какие-то инстинкты, рваная любовь какая-то получается, смертельная такая любовь. Вот, и бессмертие не наступает. Все очень просто. Почему? Потому что ты не понимаешь своего бессмертия. Ты боишься поступать благородно. Мы поступаем из страха, не благородно. Ты боишься кому-то что-то такое передать. Ты боишься быть не эгоистом. Эгоист — это просто трус. Человек, не понимающий бессмертия. Ты скажешь, подождите, ну вот там Бхагавад-гита, там написано, что каждое живое существо, оно претерпевает 4 фазы такие: рождение, старость, болезни и смерть. О! Болезни и смерть. И даже вот я тут распечатку такую сделал, так грозно пишется. То есть смерть неизбежна. А так ли это? Мало ли что написано в священных писаниях, особенно в современных, перепечатанных 1000 раз уже. Смотрите, как выглядит вот, ну, на сегодня оно. 3 вида материальных страданий. Ну, не буду их санскрит перечислять, там адхиатмика, там страдания от собственного тела, ума, от других живых существ, от климатических там условий. Эти страдания возникают из-за воздействия иллюзорной энергии майи, которая заставляет живое существо, душу отождествлять себя с материальным телом и умом. Никто тебя не заставляет. Никто никого не заставляет. Как может какая-то стихия, какая-то материя заставить что-то живое делать? Живое, на то оно и живое, чтобы оно решать. Никто тебя не заставляет. На детей посмотрите, попробуй их там заставь. Не сильно ты их заставишь, ты их спать не уложишь. Приходится что-то исхитряться, майю играть. Вот. Не заставляет. Это наше решение. И вот когда я решаю, тогда он говорит, вот гуны материальной природы меня заставили, вот. И тогда я начинаю страдать. Никто меня не заставляет. Знаете, что такое заставляет отождествлять? Сказать, что я не бессмертен. Вот это просто знания крадут и все. Я хочу напомнить одну про смерть историю. Я ее когда-то рассказывал, это Елена Крапивка, которая у нас на сайте иногда там стихи выставляет свои, и она пишет такие всякие, она такой интересный человек, что никого не осуждает, вот, боже, где ты, наконец-то, вот мне очень, ну такая немножко лирическая, вот, и у нее было такое видение, она написала стих, в котором прославили смерть. Она сказала, смерть, вот ее там как череп, капюшон, коса и все такое. Она написала, что, ну, в общем, она красивая, изобразила ее как там, как весну, знаете, изображает. И следующей ночью ей пришла вот эта смерть и сказала, спасибо, хоть кто-то мне вот нормально про меня сказал. И смерть к бессмертным приходит вот как вот такая вот очень красивая девушка, женщина. Такая. И просто переводит куда-то дальше. Анюта Коскосой так. Что ты тут делал, делал, ничего не сделал. Понимаете? Культ смерти, знаете, культ смерти в какой стране мира наиболее развитый? В Мексике. В Мексике. Там есть базар смерти, там празднуют день рождения смерти, там празднуют и так далее, и так далее. И вот эта вот крапивка, это Лена, она как-то даже однажды увидела во сне, как она увидела во сне смерть. Вот он идет, как мужчина его увидела. Вот он идет, он, и она поняла, что он смерть, ее узнал, и она его узнала, и он сказал, никому не говори, я тут пришел посмотреть просто так. Она за ним интересно шла, и потом она по телевизору просто видит то же самое место, а это был базар смерти. Базар смерти так называется. Вот такие вещи случаются. А зачем я это сказал? Не то, чтобы прославить Лену Крапивку, а потому что ничего просто так не случается, и смерть имеет место быть. Но в каком качестве она к тебе придет, это другой вопрос. К бессмертным смерть приходит, как просто перевести отсюда сюда, а к смертным, то есть бездельникам, потому что бессмертие только для деловых людей, она просто под корень снести все, что ты там наделал. И для твоей это, в общем, польза. Для твоей это польза. И поэтому не бояться, потому что мы дорожим то, что мы делали. И обидно, отождествляемся с тем, с чем, то, что мы там наделали. И вот еще одно письмо, которое ложится в эту тему. Пишет Александр Грибков. Это комментарий к какой-то лекции. Четыре правила недодавания. Это мощная самопародия Трузова. Кто сомневается, гляньте его фото. Четыре правила недодавания. Помните, о чем это речь? Четыре правила, это значит четыре недодавать. Недодавай там себе, там недосыпать, недоедать, тогда тело будет такое, то, что надо, да? Не перегружай его сном и едой. Не додавай семье, то есть давай конкретное, ты должен что-то принести с мира и дать, а не все время там. Не додавай государству, в том смысле, что ты должен туда отдавать свой талант. Не додавай, ну и так далее. Не додавай Богу, не просто молись, а бы вот молиться там два часа, там Хари Кришна или что-то там, Иисусова молитва, а говори по делу с Богом. Говори с Богом по делу. Интересно, чтобы не бубонить вот так вот, чтобы все было живое. И вот одни люди эти четыре правила восприняли. То есть это те люди, которые у них нет дела, они немножко там, у них рваная жизнь. Они, конечно, устают, потому что не устают только от того, что нравится. От того, что не нравится, устают. Потому что это рваная жизнь. Все время приходится... И вот не додавать. И некоторые услышали и сказали, ой, не додавать, это ж так классно. Чуть-чуть семье, чуть-чуть... Потому что ну надо же когда-то отдохнуть. Не, ребята, вы не поняли. Не додавать, это значит быть стопроцентным занятым и все время успевать. И вот человек говорит, что это Трузов, потому что я это услышал от Трузова, от Патита Павана. Вот еще раз. Четыре правила недодавания – это мощная самопародия Трузова. Ну, Трузов не худенький человек, да? Не худенький человек. Кто сомневается, глянь на его фото. Сердце кровью облилось, когда жилистый Виктор, это я жилистый, да, Виктор, взял себе на вооружение правила вовсе не для него предназначенные. Вот. Ну, спасибо, что вы за меня переживаете, но надо, чтобы успеть. И просто, знаете, вот Чинак Япандит, он советовал, невзирая на лица там, что они там соответствуют, то, что говорят, не соответствуют, говорят, даже у врага брать, если то, что какое-то рациональное зерно есть, надо брать у врага. Если мы будем брать хорошие вещи только от тех, кому мы симпатизируем, или те, которые вместе со мной в обойме там что-то какое-то дело делают, такие соратники или что-то так далее, то мы не узнаем все, что нам надо для жизни. Надо просто брать все, то, что полезное, даже у врага. Даже у врага. Вот, ну, например, вот Бхактивияна Госвами, ну, явный враг для всего движения, явно засланный, то есть он уже засветился по всем категориям, об этом даже никто не спорит, но я с удовольствием повторяю его лекцию, например, 2005 года в Волгограде о Саранпуре, потому что он вот засвидетельствовал, что есть такое мощное течение, смотрите, какие они молодцы. Ну и что? Что это сказал такой, ну, грязный человек? Понимаете? Есть вот по Карнеги, кто говорит, как говорит и что говорит. Иногда сама информация настолько ценна, и он не может ее замазать, потому что, ну, правдивая информация. Ну и что, что он говорит, может он, не важно, что он говорит. Мы же не его прославляем, а то, что он говорит, понимаете? Поэтому вот мне это вот часто говорит, вот что ты его там цитируешь, он же нехороший человек. Ну и что он нехороший человек? А если хороший человек ошибся, я его не буду цитировать. Вот. То есть, ну, надо. Итак, значит, вот это четыре правила недодавания, это все надо успеть сделать. Все надо успеть сделать. Ты занятый. Ты все время живой, тебе всегда вот некогда, все надо успеть сделать. Тебе свободного времени нету, все надо успеть. Те, которые ждут там или догоняют, не успевают, им надо всегда отдыхать, то есть они явно не в свои тарелки попали, у них наказание смерть. Незанятым людям наказание смерть. И я сейчас вам зачитаю законы Хаммурали. Законы Хаммурали — это первые законы, которые, ну, на памяти человечества зафиксировано, это исторический памятник литературный. Является одним из древнейших памятников права. Вот есть уголовное право, гражданское право. Их появление относится к последним годам царствования вавилонского правителя, царя Хаммурали, и датируется серединой 18 века до нашей эры. Далековато, да? Давно. Ну, больше нету таких законов. Законы Ману там какие-то и все такое. А вот это конкретное. Законы Хаммурали состоят из преамбулы, в которой перечислены добродетели царя Хаммурали. То есть, как должны себя вести бессмертные люди практически. Ну, нормальные в смысле, нормальные люди. Если ты не ведешь себя как бессмертный, наказание – смерть. Я вам зачитаю. В основной части включается 282 статьи. Это не очень много. Современное законодательство 200 статей – это ерунда вообще. Вот. Закон о Хаммурали – один из выдающихся памятников истории права. Например, если человек… Это 186 закон. Если человек украдет достояние Бога или дворца… Ну, дворца – это значит государственное имущество. А Бога, ну, значит, ну, с природы что-то там, ну, такое. Ну, вы, я думаю, вы сами поймете. То этого человека должно убить. А также того, кто примет из его рук украденное, его должно убить. Ну, не поступаешь ты по-человечески, неправильно. Должно убить. Если человек, 186-й, купит из руки сына человека или из руки раба человека без свидетелей и договора, и возьмет на хранение либо серебро, золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо что бы то ни было, то этот человек вор, его должно убить. Что это значит? Если какой-то несовершеннолетний, вот отец, он ответственный, а какой-то сын возьмет это, знаете, как наркоманы тащат что-нибудь из дома, раз. Если человек, который не имеет там ничего такого, и кто-то у него возьмет, его должно убить. И тогда никто не будет из дома воровать и продавать направо-налево. Видите? Очень… Это правильные законы? Это правильные законы. Мы думаем, вот эти законы, сейчас смертную казнь отменили. И сейчас нас вот за это вот столько наказания, за это столько наказания. И вот развелось, пожалуйста. Развелось, и воровством пропитано все. Воровством пропитана религия, воровством пропитано государство. И от верхних эшелонов. Нижние эшелоны воруют, потому что, чтобы выжить уже, воруют. Почему? Просто закон. А просто живи нормально. Вот. Перестали убивать. Получилось. По-моему, я не помню, 50 лет. Где-то год назад читал, 50 лет муссировался такой момент, что надо возродить древние законы. Где-то 50 лет их пытались внедрить смертную казнь. По-моему, на Филиппинах, кажется. Внедрили. Все воровство исчезло, все нормально, все, никто никого. Просто мысли даже исчезли дурные из головы у людей. Убить? Почему? Потому что должен жить как бессмертный. Тогда все будут... Если человек украдет малолетнего ребенка, то его должно убить. Если человек совершит грабеж и будет схвачен, то его должно убить. Если в доме человека вспыхнет огонь, и человек, пришедший тушить его, обратит свой взор на пожитки хозяина дома и возьмет себе что-нибудь из пожитков хозяина дома, то этого человека должно бросить в этот огонь. Все, с мародерством все понятно. Если в доме кормчемницы сговариваются преступники, и она не схватит их и не приведет ко дворцу, то эту кормчемницу должно убить. Если жена человека будет схвачена лежащей с другим мужчиной, то должен их связать и бросить в воду. Наверное, не искупаться, да? Бросить в воду, утопить. Если человек покидает свою... Ну, а я несколько законов написал, ну, потому что вот это правильные законы. Сначала было правильные законы. Раньше было лучше. Сейчас законы хуже. Они сейчас защищают вообще не то. Они сейчас осуждают нормальных ребят и продвигают тех, кого раньше надо было просто убивать. Наоборот. И чтобы вы не думали, что всех надо убивать, тут есть и защита. Древнейший закон. Смотрите. Я напоминаю, что тема бессмертия. Бессмертие. Живи как бессмертный, в смерти не увидишь. А от смерти все проблемы. От недостатка. Еще раз, это я напомнил. Если человек... Так. Если человек совершит грабеж и будет схвачен, то его должно убить. Ага, где же я... А вот, если человек покидает свою первую супругу, не родившую ему детей, то он должен отдать ей серебро в сумме ее выкупа, а также восполнить ее приданое, принесенное ей из дома отца, и может покинуть ее. Бездетное, все. А если жена человека, который живет в доме человека, вознамерится уйти, и станет поступать расточительно, станет разорять свой дом, позорить своего мужа, то ее должно изобличить. Если муж решит покинуть ее, он может покинуть ее. Он может в ее путь не давать ей никакой разводной платы. А если муж решит не покидать ее, то муж может взять замуж другую женщину. А эта женщина должна жить в доме своего мужа как рабыня. Кто-то скажет, ага, и тут женщин это самое... Ничего. Сейчас посмотрим. Женщин не обижают. Ну, как рабыня. Ну, рабыня это как мертвый человек. Ну, ты же веди себя как бессмертный. Достойно веди себя. Если женщина возненавидит своего мужа, скажет ему, не касайся меня, то должно исследовать ее дело среди ее соседей. Если она целомудренна, беспорочна, а ее муж ходит из дома и позорит ее, то эта женщина невиновна. Она может взять свои приданые, уйти в дом своего отца. Никаких проблем. Вот. А что делать с мужчинами? Сейчас почитаем. Тут, понимаете, не по половому признаку, нет приоритетов таких. Ну, или вот. Если приемный сын евнуха, или приемный сын скажет своему отцу, вырастившего его, или матери, вырастившей его, ты не мой отец, или ты не моя мать, то ему должно отрезать язык. Все, побеспокойся о молодежи. Если сын ударит своего отца, ему должно отрезать пальцы. Очень простые, правильные законы. Без языка, ну понятно, не оценил воспитателя. Без пальца, значит, понятно, поднял руку. Итак, и знаете, кто, вот эти нарушения описаны, знаете, кто это нарушает? Кто не знает, чем заняться? Кто не знает, чем заняться? Для чего ты родился? Не знает он, для чего он родился. И поэтому смерть — это единственный механизм, я на бис, среди приматов, то есть людей. Есть люди, а есть приматы, похожие на людей, которые могут заставить что-то делать. И что же делает религия у нас по этому вопросу? А религия говорит, ну, если тебе не повезло, если ты попадаешь в религию, ну, я имею в виду в организованную религию, тебе обещают райские кущи. В организованной религии нормальный человек немножко побудет, что-то возьмет, ну и уходит. Потому что он понимает, что не все там в порядке. Почему? Потому что бездельники, они очень любят организованную религию. Потому что организованная религия в настоящее время, в современном мире, она поощряет безделье. То есть безделье — это не обязательно, ты просто лежишь, как удав, ничего не делаешь, ты что-то делаешь, но делаешь не то, а делаешь то, что тебе скажут. В связи с этим ты немножко такой потеряшка, и немножечко у тебя несчастье. И говорят, вот если ты будешь делать то, что мы тебе скажем, то по итогу будут райские кущи, и ты там можешь ничего не делать, есть, пить. Ну, в общем, все физиологические удовольствие перечисляется, и при этом не надо ничего делать. Бог тебя наградит. Праведники вот так будут жить. И все туда. И некоторые верят. Почему? Потому что вот тут он не может состояться никак. И вот там будет вечность. До вечности работают еще больше. Не работают, а трудятся. Надо что-то делать. Нет вечности, вечного времяпрепровождения без любви, нет вечного, вообще жизни нет без этого. Даже, то есть, вечность только для деловых людей. Ну, не в смокинг, как деловых, у тебя должно быть такое свое личное дело. И вот, пожалуйста, райские кущи, рекламируемые во всех организованных религиях, где можно бездельничать, есть, размножаться. Вот мусульманский рай, для примера. Вот нормальный человек может в это поверить? Да не в жизнь. А безделик поверит? Сразу поверит. Вот я читаю, причем я тут читаю не беллетристику, а из Корана. Буду вот этих, номера, как шлок, как они там называются в Коране. Суры, номера сур говорить. Вот. Какие наслаждения ожидают мужчину-мусульманина в раю? Вот какие? Вот это религия, представляете? Гурия — это гурия. Кто такие гурии? Я сразу скажу, потому что это слово будет употребляться много раз. Это красавицы с белоснежной кожей, черными глазами. Они очищены от телесной грязи и душевных недостатков. Лежа на прекрасных ложах, праведники будут наслаждаться райскими плодами, общением с гуриями. Вот результат духовной практики, да? Коран 2.25. Цитирую, у них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. 4.57. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы ведем в райские сады. Там Бог говорит «мы». Он не говорит «я», он говорит «мы». Мы ведем в райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно, мы ведем их в густую тень. Коран 37, 48, 49. Возле них будут гури, потупляющие взоры, большеглазые, подобные уберегаемому яйцу. Я думал, почему яйцо, а оказывается, сравнение с яйцом, это вот у них они утонченные. Вот эта вот скорлупа, она тоненькая по сравнению с содержимым. Ну, поинтересовался. Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести множество фруктов и питья. Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. Коран, вот какая-то, знаете, озабоченность, что ли. Да? И это мусульмане, или может это следствие того, что они все с паранджой, с длинными юбками, там ниже колена нельзя, они думают, ну там вот мы уже оторвемся, да? Это священное писание. И они будут, прислонившись, лежать на ложах, выстроенных в ряд. Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гурьями. Коран 52.20. Там будут девы, потупляющие взоры, вот дались им потупляющие взоры, с которым прежде, ну скромные, наверное, прежде не имели близости ни человек, ни джин. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Вот интересно, вот это Коран 55, 56, 58. То есть, какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? То есть, это чистая правда. Вот вы туда придете, у вас там вот эти гури, они подобны рубинам, они будут лежать на приподнятых подстилках. Мы сотворим их в новом облике, совершенно сделаем их девственницами. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Воистину богобоязненных ожидает место спасения, райские сады, полногрудые сверстницы. Ну ладно, я все про мужчин уже не могу читать дальше. Сколько они там и чего делают. А что же про женщин? А что же про женщин? Вот сейчас мы тут пролистаем, сразу найдем про женщин. А? Уже захотелось, да? Ага, ну, приходите в ислам. А реклама для женщин. Мухаммед сказал, или Мухаммед, правильно как, те женщины, которые войдут в рай за те благодеяния, которые они совершают на земле, будут превосходнее и красивее гурей. Женщины что хотят? Красиво выглядеть. Значит, на что их надо купить? Вы только туда попадете, все, вам даже косметика не нужна. И духи не надо, от вас будет такой аромат, никакие духи не сравнятся. О, потому что, ну, насколько я знаю проблемы женщин, вот проблемы у них могут быть политические, замужем, не замужем, но они очень сильно переживают насчет своего тела, что, ну, ой, что-то бочка у меня, вот это, как бы вот это, ой, я, наверное, поголодаю, кому, ну, мужчина даже на это внимание, может быть, не обращает. Вот они вот это. Читание Чандрачаран рассказывает, люди разными вещами гордятся. Многие женщины гордятся своим задом. Только вдумайтесь, что у них вот подтянутый зад. Представляешь? Ну это вообще... Да обезьяна так не делает. Ну не думают об этом. Но люди, освобожденные от многих... обезьяньих дел, начинает думать о своем зале, сзади, представляете? Вот. Похудеть и сразу, раз, вот похудеть про женщину. И даже это худые женщины об этом беспокоятся. Вот. И поэтому, нет, это точно был такой вопрос, и женщин действительно это очень волнует. И поэтому Коран представляет, женщины, которые войдут в рай за те благодеяния, которые они совершили на земле, будут превосходнее и красивее гури. А гури мы уже смотрели какие. Гури красивые. И женщина. О, все. Проблема решена, да? А мне больше всего интересно. Рассказал. Кто это сказал? Рассказал Хибан ибн Хибля, передал ибн Аль-Мурабак. Вот то есть кто-то туда сбегал, посмотрел. Кому-то передал, и мы должны ему верить. Вот, если Библия говорит, ну, никто там не был, никто ничего не знает, бесполезно говорить, то тут вот все в порядке, связь налажена. Через этого Аль-Мурабака. Женщины этого мира превосходнее гури в 70 тысяч раз. И опять же, рассказал Хабан бин Хабля, а передал Ибн Аль-Мурабак. Вот. Специально сбегали, посмотрели, что там про женщин, и вот все рассказали. То есть гури, оказывается, там для тех мужчин, значит, это не те женщины будут ублажать этих мужчин, это какие-то гури, какие-то второсортные, такие, все такие лотосооки, черноглазые, большеглазые, а женщины, что-то они где-то, для женщин, похоже, другой рай. И мы сейчас увидим, похоже, так и есть. Если бы одна из райских женщин явилась обителем земли, то она светила бы весь мир и все, что в нем, и наполнила бы его ароматом. Одно ее покрывало лучше, чем весь этот мир и то, что в нем. Опять Аль-Бухари, Муслим. Верующего в раю наделят такой силой, что он сможет вступить в близость столько-то раз. Его спросили, посланник Аллаха, неужели он выдержит это? Он ответил, ему будет дарована сила 100 мужчин. Вот, оказывается, духовный мир какой интересный. Ну и кто на это вообще клюет? Бездельники. Организованная религия организована для бездельников. Организованная религия для смерти. И сказано, что... Кто же это сказал? Бхактисиддханта Сарасвати. Никто в человеке дух не может остановить, но организованная религия может. Организованная религия может. Ну и я хочу закончить. Аллах отмечает павшего мученика, если мученик, то есть он замученный, он за религию, 6 почестями перечисляется, а еще он женится на 72 гуриях. Вот. Ну, опять пропускаю про половую связь, тут очень много не хочу. Хочу про женщин. А что же будет с женщинами? Вот. Пролистываю про мужчин. А что же получит женщина, заслужившая жизнь в раю? Ответ. С окончанием этой тленной приходящей жизни начинается вечное счастье. Там будет полностью явлена милость и щедрость Аллаха. Центром этого бесконечного вечного счастья является рай, предназначенный для верующих мужчин и верующих женщин. Я вам напоминаю, Бхагавадгита красного цвета заканчивалась последними словами Прабхупады, что человека естественное состояние, а естественное состояние человека какое? Могущество. То есть это состояние вечного человека. Вечного человека. Но там он полностью попадает в сферу, дающую наслаждение. Вот, пожалуйста. Бхактивиддьянта Госвами рассказывает нам про мусульманский рай. Он не говорит деталей, дающие наслаждение. Наслаждение живому существу не нужно, потому что оно его уже имеет. А свое могущество, радость выше наслаждения. Наслаждение – это чувство. Наслаждение – это чувство, которое просто определяет, это отравлено, это можно есть. Вот для чего. Определиться в пространстве. Для координации, а не для того, чтобы просто вот, ну, на одном месте просто делать другого-то нечего. Итак, что же получит женщина, заслужившая жизнь в раю? Я же для вечных сейчас читаю. Так. Центром этого бесконечного вечного счастья является рай, предназначенный для верующих мужчин и верующих женщин. То есть... Женщины будут пользоваться благами рая наряду с мужчинами. Оба пола будут наделены райскими благами. Между ними не проводится разграничений и разделений. Ну, вы только что читали на одного мужчину там столько гурий, да, а про женщин что-то нет. Точно так же в хадисах, где говорится об обитателях рая, подразумеваются и мужчины, и женщины. Как, например, в следующем... Хадисе. Когда все обитатели рая окажутся в раю, глашатай провозгласит: «Поистину, вы будете пребывать в раю вечно и никогда не умрете». Исходя из этого, то есть вечное безделье, исходя из этого, что Аллах дарует верующим мужчинам и женщинам все, что пожелает их сердца, представьте себе степень этой милости и щедрости. Разве можно после всех этих благ и милости сказать: Аллах дает мужчинам в раю множество гури, то почему же женщинам не имеют такие возможности? Нет. В раю не существует такого понятия, как нет. Аллах дарует человеку в раю безграничную милость и неисчислимые блага, наиболее подходящее его естеству, и не оставит никого обделенным. То есть для женщин та же самая вакханалия, только мужчины, там только их нигури, как называют, и по-другому. Представляете? Что после этого можно сказать о Коране вообще? Это что, священное писание, которое обещает вот это, ты вот тут этого не делай, а вот там ты вот оторвешься. Ты должен жить по-человечески здесь, как дух, как Бог тебе рассказал. Все, ты должен быть бессмертным. Это замануха для смертных людей. И платой будет смерть. Это приманка, это блесна, мормышка для смердящих, которые не удел. Они этого не получат. Потому что там тоже дела. Что там дела, что здесь дела. Везде дела. Дела любимые. И смерть, вот кто-то видел, сейчас вот проблема смерти, бессмертия муссируется. Кто-то видел фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк»? Видели, наверное, да? Видел? Вот я вот рекомендую. Я редко рекомендую, но рекомендую. Американский, голливудский, там, конечно, не о простом народе, там все они такие при деньгах. Но сама тема интересная. Один бизнесмен, он как-то вот честно зарабатывал типа деньги, да? Он делал новости. Вот. И какие-то компании хотели разодрать эту компанию, чтобы делать свои новости. В общем, там какие-то склоки, и к нему приходит смерть. Приходит смерть. Вот он в смерти в виде молодого парня. И он ее не боится. Бизнесмен. Он говорит, что ты себе вообще позволяешь? Потому что это парень, как смерть, а в него влюбляется его дочка, и он за свою дочку. Потому что человек знает свою дхарму, знает свои права, у него есть дело в жизни, он не боится. Смерть говорит, ты вообще обнаглевший, ты хоть представляешь, ты с кем разговариваешь вообще? Я сейчас вот так вот сделаю, ты помрешь, и все. Он говорит, а мне плевать вообще. И когда приходит момент ему умирать, он говорит, ничего не жалею, ничего не жалко, спокойно уходит и все. Вот. Вот так приходит смерть. Но это не просто смерть, которая пришла, он сделал дело. Он говорит, там как, вот это страшный переход? Он говорит, нет, для тебя все будет нормально. Ну, может быть, билетристика, может, художественный фильм, но таких произведений, видимо, и невидимо. И они и в сказаниях, и в священных писаниях, и люди об этом говорят. То есть это везде, такой информации очень много. Фильмов много, фантастических там, или там каких-то, фольклор назовите, да. Сказки, русские сказки, сказки народов мира. Там вот эта тема говорит, что тот, кто занимается делом, смерть его друг вообще. Раньше времени не уйдет, она наоборот, этих недругов, смерть поразит тех, кто мешает этому человеку, понимаете? И отымет у него все, потому что вот он делом занятый, смерть становится другом. Просто потому, что человек бессмертен. И нет проблем. А давайте немножко обратимся, ладно, потому что, мало ли, что там сочиняли в Шримад-Бхагаватам, в Коране, в Библии, мало ли что. Конечно, они все подзаменили. А что наука говорит по этому поводу? Существуют примеры бессмертия? В духе бессмертия существует ли? Существует ли бессмертие в теле, например? Наука говорит, да, есть такое. Я вот зачитываю. Бессмертие в природе. Некоторые многоклеточные организмы потенциально бессмертны. В каком смысле? Они беспрерывно размножаются, если что-то... То есть это большое такое существо получается, большое. И оно никогда не кончается. Оно здесь кончается, тут начинается, там нет вот раз, и все как-то по новой. Там нету конца. Вот. Некоторые многоклеточные организмы потенциально бессмертны. Что это значит? Это в смысле способности к неограниченно долгому индивидуальному существованию, и если оно не будет прервано. Ну, например, несчастным случаем, или кто-то с огнеметом как прошелся, там вытравил все. Вот так вот. Отдельные исследования позволяют достаточно уверенно отнести к числу таких организмов морских актиний, пресноводных гидр. Это свойство часто приписывается определенным рыбам даже. Рыбам, даже не только таким вот примитивным формам, а такими с глазами уже. И пресмыкающим. Особенно тем, чье тело способно к неограниченному росту. Ну, например, я не знаю, насколько... Вот мы говорим, что вот деревья на земле, например, вот 200 лет и все. Ну, в основном. Ну, наверное, пожар был какой-то еще. А вот если бы им дать расти, мы даже не знаем, сколько они бы могли вырасти. Вот. И также мы не знаем, сколько могли бы расти некоторые там рыбы. Вот я, например, жил в Оренбургской области, село Ероховка, Грачевский район. Там ловили на реке Ток сомов, которые была сом, лодку. Он сколько живет, столько растет. Интересная такая рыба. Может быть, бессмертный. Пока их там или не выловят, или не убьют, такие, он мох на нем уже. Он такой, это просто это чудовище. Сом с лодку. Можете себе представить? Страшно. Этот сом может проглотить ребенка. Это как кит. Сейчас там ловят вот таких вот сомов. Считается большой. Или вот такого вот ловили. Мой дед ловил вот таких сомов. А с лодку. Ну потом эта река Ток, я знаю, я там был. Сравнительно недавно. Обмелела уже. Там сом с лодку, он там просто нигде не поместится уже. Нету таких вот рыбы. Ну есть еще океан. Потому что нет-нет, да найдут каких-то там существ интересных. Итак, особенно тем, чье тело приспособлено к неограниченному росту. Подобная классификация, однако, представляется спорной по двум причинам. Первое. Энергетический уровень, то есть возражение сразу, кто скажет, да не может быть, бессмертие, на планете Земля, существа бессмертные. Ну ладно, какие-то там водоросли, которые никогда не кончаются. Ладно, какие-то там планктон. Но вот такие существа к нам как-то близкие не может быть. Энергетический уровень основного обмена этих животных чрезвычайно низок. Обычно в десятки раз ниже соответствующих показателей у млекопитающих и птиц. То есть говорят, что они просто медленно стареют. Медленно стареют. И поэтому нам кажется, что вот они просто вот пока мы тут раз подергали всю штуку, а он только там развернулся, что-то подумал, вот так вот. Это первая причина, ну, возражения. А вторая предполагает, что интенсивный рост тела, помогающий животным отодвинуть порог старения, одновременно снижает его приспособляемость. И таких их просто убивают. Только, сменилась какая-то экология, они просто не выживают. Просто из-за климата какого-нибудь. Вот. Поскольку человечество волнует вопрос бессмертия, да, об этом очень много сказано, и как всякая идея, она эволюционировала. Ну, прежде всего, она эволюционировала, первое, среди ученых, второе, она эволюционировала среди народа, потому что у народа накопились некоторые сведения, которые и ученые, и религия почему-то замалчивают. Ученые замалчивают в том ключе, потому что которые бессмертие они планируют исключительно для элиты, а для простого населения им не только что бессмертие невыгодно, им невыгодно долгожительство, потому что долгожители начинают приводить себя в порядок, свой мозг, и начинать что-то соображать. Поэтому, чтобы человек помер и не успел понять, где он очутился. Вот. Ну, а религия, поскольку она служит правителям, тоже, соответственно, искажает эти вещи. Итак, какие же воззрения были? Я для кого говорю? Ну, например, идея бессмертия в вайшнавизме или, там, или в индуизме, так, более обще возьмем. Какая бессмертие? Да, есть душа, которая не расщепить, не намочить, ни ветром не иссушить. В общем, она бессмертна. И хорошо я себя веду, плохо я себя веду, все равно я бессмертен. Но проблема в том, что я, если я перерождаюсь, я ничего не помню. А это то же самое, что смерть. Если я как-то проспал, это, знаете, похоже на, когда человек не понимает, что делает, или делает, не помнит, что, какую-то ерунду, когда он пьяный. Вот опьянение материи, говорят. Материя пьянит. Материя что? Материя, что-то такое, я растворяюсь в ней. Вот предыдущая лекция, она бы тут, мне некогда ее рассказывать еще раз, которая говорит, мое сознание, если оно концентрировано, оно начинает двигать эту материю и владеть материей. И никакие гуны материальной природы, никакая махамая не заставит меня почувствовать себя смертным. Но если я хапнул большой кусок, и мое сознание растворилось, материи больше, чем сознание, то я растворился, тогда оно мне диктует свои условия. Тогда я непонятный кто. Я не сконцентрированный человек. И тогда... Вот тогда это называется смертность. Смертность, смерть. Я и то хочу, и это хочу. Вот. Так, на чем я? Итак, идея бессмертия встречается в той и другой иной форме у всех древних народов. У греков и евреев под бессмертием понималось призрачное существование в царстве теней. Аид у греков, Шеоп у евреев. Я хочу сказать, что например, в сознании Кришны изучают, что я не договорил, извините, потерял мысль. Если когда человек пьяный, сильно напился, то на утро он не помнит, что он творил. Понятно, да? Всем известный факт. А где был я вчера, не пойму, хоть убей, помню только что стены с обоями, да? Вот. Вот когда человек опьяненный этой материей, он как пьяный, и следующую жизнь, он ничего не помнит свою предыдущую жизнь, вот и все. Потому что он был опьянен материей, он растворился. Если он сконцентрированный был, он просто как выспался, проснулся и продолжает свое дело. Смерти нету. Есть цельность. И поэтому он этой смерти не боится. А тому начинает все сначала. И голова еще болит с утра. С рождения он уже орет, он понимает, что ничего хорошего не ожидает. И наверное, придет счет за побитую посуду еще. Карма называется. Понимаете? Кто не понимает, что ему делать? Пьяные люди. В Индии и Египте господствовало учение о переселении душ. Как ученые к этим относятся? Ученые делают так. Они говорят, переселение душ существует. У них есть такой опыт интересный. На какое расстояние душа переселяется? Берут две крысы лабораторных, создают им условия, чтобы они там совокуплялись. И этажом, это обыкновенные крысы, просто обыкновенные, ничего не выученные никаким фокусом и трюком. Потом берут другую крысу, которую долго дрессировали. Например, она дрессировалась как? Бегать по какому-то лабиринту, по 3D называется, то есть по объемному, да? Вот так, вот так, вот так, вот так, и где-то... Там мышеловка, там током бьется, а вот там еда. И она раз и находила. И вот когда смотрят, они начинают совокупляться. Крыса, которая рядом с ними находится, ей отрезает голову. Вот такие мракобесы наши ученые. Отрезает голову, потом наблюдает за потомством. И это потомство, которое рождается, сажается в этот лабиринт, они сразу находят то, что это. То есть какие-то полезная информация попадает вот... пока оно рядом. Вот. И говорит, вот переселяется душа, значит. И притчи об этом есть, такие буддистские притчи, например. Вот жил-был один отшельник у села, его как-то вот взял на себя такую аскезу, что он под открытым небом или там под деревом, его кормили, и за ним ничего плохого не было замечено, только хорошее, советы хорошие давал, всем проблемы. И вот однажды проходила мимо девушка, девственница, такая молодая, юная, он скакивает, набрасывается на нее и начинает насиловать. Кто-то даже заметил. Заметил, а он, не обращая внимания, быстрее, 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 как бы, чтобы ее оплодотворить. И потом, когда они подумали, что ж это такое, а потом он говорит, понимаете, я вот увидел, вот, что мой учитель, ну, что-то не то сделал, и он должен воплотиться в осла. Ну, какое-то серьезное нарушение. И там были, совокуплялись осел со слихой. И вот я решил осла со слихой опередить. Он говорит, я не успел, извините. Зря испортил девушку. Да. Вот такие вот байки ходят, что ну, ученые, в общем-то, на, как бы, на верном пути. Ну, хотя тоже спорный вопрос. Но это религиозные люди говорят, что вот практичный момент. Практичный момент. И ученые даже рассчитали, на какое расстояние, чтобы эти совокупляющиеся были, то есть расстояние, или длина обозначается. Это не обязательно в другом конце Вселенной. Вот, все это есть такое. Итак, факты трансплантологии. Трансплантологии, правильно, что ли, выговорил. Какие факты? Всем известно, что вот когда сейчас научились в пересадке органов вот это толерантность сделать, то что раньше было отторжение. Ну, наколят, почку пересадили, организм весь в такой шоке и не понимает, что чужая почка. Раньше отторгалось. Даже там брат родной, некоторое время таскаешь себе этот орган, потом все. А сейчас это можно делать. И что же получилось? Одному там печень пересадили, он начал рисовать какие-то картины, потому что у того трупа, которого отрезали эту почку, он тоже когда-то рисовал. А этот имел какие-то криминогенные задатки, и этот тоже начал испортиться. Орган пересадили, то есть информация, и где душа располагается. Вот эта информация, что душа улетела на реинкарнацию, вот отрезали кусок плоти, пришили. Понимаете, да? Вы скажете, ну это кармическое. Я к тому, что душа ли это, которое в почке или сердце пересадили, или там что-то еще пересадили, душа ли это?
Ну, это просто
да.
Дух, оно
пропиталось, да. Что-то делало, и там очень серьезные пласты информации, окажется, содержатся в куске мяса просто. Ну, как-то вот это не похоже, как-то вот не хочется думать, что вот отрезали, другому отрезали, что теперь я вот растворился туда и туда и туда. Это что я и там, и там, и там, что ли? А где же я такой цельный? Ну, это Бог может там, там и там. По свидетельству, вот подумаем, что же такое бессмертие? Потому что бессмертие это прежде всего цельное, неделимое. Потому что, знаете, сейчас вот эта наука чем занимается? Вот был такой фильм, мне сказали, ну, фантастика, как же называется, «Вне себя». Там очень богатеньким людям делают как? Вот он уже загибается, никакая медицина не помогает, его просто берут, в капсулу затаскивают, там что-то крутится, какие-то электроды. Ему останавливают сердце. Душа вылетает, ее хватают, сознание хватает. И в это время, а там какой-то молодой парень, туда сознание переселяется. Вот. Ну и сюжет раскручивается, как вот он в новом теле, себя не узнает, о, как хорошо. То еле кряхтел, а тут уже это. Так вот, это в России делается уже. Я как-то рассказывал об этом. То есть можно затащить, вот как качаешь ребенка, может, душу вытрясываешь, да? Вот, раз, 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 раз и уснул. Вот. То это делается таким образом. Можно закатить, забрать, закатить другого. То есть это делается. Но вопрос. Бессмертие ли это? Считали информацию. Но вот этот человек умер. С него считали информацию. Эту информацию вложили в другого. Это тот же самый человек. Да, он ведет себя так же. Да, он помнит все то же самое. Но это клон. Я умер. Это не бессмертие. Это просто сделали дубль. Кстати, в природе их нету. В природе. Это черно-магические вещи, которые ученые выдают за... Это вот мы говорим, вот маги, колдуны, вот они, пожалуйста. Делают клоны, потом... А знаете, если меня оцифровали, можно что-то такое еще, так, мы знаем, такое добавить, чтобы мною держать меня на коротком поводке и управлять еще. То есть это не бессмертие. И это рекламируется. Программа 4 аватар бессмертия. Ну, все знают, да?
Нет.
Два аватара уже есть созданы. Там участвуют все. Какой-то российский мультимиллионер, забыл, как его зовут. Просто раньше я читал, прямо конкретно читал. Меня удивило, что там Далай-Лама участвует в этом проекте. Что это одновременно и Соединенные Штаты, и вот это, и российские ученые, то есть вроде воюют, а тут смотри, какие они молодцы. Значит, первый аватар — это когда вот я такой немощный и дряхлый, на меня тут меня зачипировали, и вот мой там двойник вот это ходит. И такие фантастические фильмы есть, это делают при достаточных деньгах кто-то может получить. Второе, берут просто мой мозг, туда вот робота сажают, я вот уже могу все это делать. Третье, сознание туда перетекает. А четвертый аватар — это голограмма. Просто делают голограмму, я вообще не уязвим. Ничего мне сделать нельзя. То есть практически проблема, которая связана с телом, меня уже не волнует. Но тогда эти полностью управляемые. И там названы года. По-моему, четвертый аватар, я боюсь ошибиться, 2024 года или 50 какого-то года, я просто не помню. Но не важно, но главное, названы сроки, когда они войдут в эксплуатацию, сначала для избранных, потом для всех. Вот. Бессмертие. Но это разве то бессмертие? Есть демоническое бессмертие, есть божественное бессмертие. Божественное бессмертие, когда человек не боится, все естественно, он помнит свои прошлые жизни. Все слышали, что некоторые помнят свои прошлые жизни. Никуда она не девается. Они не боятся умирать и переселяться, это все естественно путем идет. Сменяют, так сказать, гардеробщик. Демоническое — это значит сохранить свое сознание, потому что понятно, придет смерть и косой их рубанет. А им хочется продолжить вот эту свою вакханалию. Если мы вспомним все, скажем, байки, там, сказки, то оказывается, те, кто претендует на бессмертие, не очень эти, как бы, существа. Кощей бессмертный какой-то, да? Ну, сейчас говорят, Кощей бессмертный, на самом деле, это там, это глубина, это, ну... Ну, сейчас такие движения есть, вот это славяно-рийские веды, это мы не знаем, кто такой Кощей бессмертный, на самом деле это хороший человек. Ну, просто его договорить о том, что, ну, какой-то злой старик, который Иванушку-дурачка, который на самом деле молодец такой, козни строит, хочет кого-то там похитить. Или, например, Хиранья-Кашипу, если Кощей бессмертный не нравится, тоже демон такой колерованный. Чего они хотели больше всего? Они хотели всего не умереть. Они боялись не умереть. Они боялись смерти. Вот. И так далее. Кто еще бессмертный? А вампиры бессмертные. Какой-то там граф Дракула. Ну, персонаж, но смысл-то Дракула. То есть это в народе называется нежить. Можно бессмертие вживую иметь, а можно стать нежитью. и тоже будешь бессмертным. Но тогда тебе придется какие-то ритуалы делать, как-то постоянно себя подпитывать, какую-то, может, кровь там пить и все такое. Ну, что-то такое делать. Не обязательно кровь, может, кого-то мучить, вот этой негативной энергией питаться. То, что делают, в общем, сатанисты. Вот. То есть бессмертие есть два. Но я говорю о живых. Бессмертие, обратите внимание, хотят все. Итак, эволюция представления о бессмертии. Значит, Индия, Египет, и в Индии, и в Египте переселение душ есть. По свидетельству Геродота, египтяне первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в этот момент. Ну и с крысами эта штука тоже подходит. Есть еще такой опыт, который похож на отрезание головы крысы. Есть даже такой ролик в интернете «Крысиное бессмертие». Ну там вот этот вот Савельев, он обсмеивает, он говорит, это не ученые, это просто слезы мешают говорить. Или есть такие плоские черви, 1 сантиметр, и они хищные. И вот эти плоские черви, да, у них тоже какое-то сознание есть, тупое, но есть, и вот им иногда надо под 90 градусов туда, потом туда, потом туда, и вот у них плоский такой лабиринт. И в этом лабиринте есть какая-то влажная, приятная, теплая, питательная среда, а в других каких-то тупичках есть маленький там электрошок дают. И вот электрошок их, этих маленьких вот этих ленточных червей не впечатляет. Вот они взяли одну там, разрезали ножничками на части и скормили другие. И вот те, которые съели, они стали, вот, они как бы обучились. Ну вот этот профессор говорит, это значит, вот я профессор, давайте меня это заживо вот съедим, кто-то съест меня, который там 2×2 не может сложить, он станет он умнее или нет. Вот. Хотя эти верования, это верование вот у каких-то каннибалов, говорят, да, вот хочешь похрабрее, надо сердце съесть, поумнее, надо мозги съесть и так далее. Ну, что-то в этом есть. Не как трансплантация, пересадка, но что-то вот это, что-то в этом есть. Но все равно, говорит, это не наука. В общем, эти вещи, ну, для настоящего бессмертия и передачи информации, ведь бессмертие – это передача информации, передача меня самого, мне самому, не кому-то другому. Это не просто наследство. Это я должен быть сам. Вот. В иудаизме учение бессмертия связывалось уже с учением о воскрешении мертвых. Вот. Ну, то есть, учение бессмертия, как и законы о наказании, то есть, как вот надо жить и как не надо жить, деградируют. Потому что вот в идеях, например, вот он лежит, сгнил, потом раз, оброс мясом, и опять вот это там пошел, что-то такое. Ну, деградирует, да. И самое интересное, что люди верят. В таком виде оно перешло в христианство и в ислам. Ну ладно, Бог с ним, с бессмертием. Некоторые сравнивают, ну, говорят, ну, не знаю, бессмертие или не бессмертие, мы хотим, ну, хотя бы, ну, не стареть. Не стареть. И поэтому эликсир молодости. Вот я помню советский такой фильм «Секрет ее молодости», по-моему. Там играла Гурченко. Людмила, кто-то видел, может быть. А по-другому этот фильм назывался еще раньше «Эликсир» или «Напиток Макропулуса», кажется так. То есть вот эта такая женщина идет, и ей там уже лет сколько там, она пережила несколько поколений, и она вынуждена прятаться. Вот, она актриса такая, вот, и она встречает своего пра-пра-пра-пра-пра какого-то, вот так вот, и понимает, что это родственник, а тот в нее влюбляется, она ему пра-пра-пра-пра-пра какая-то бабушка, вот так вот. Вот, ну вот, Одно время там ходили такие вот, такое волшебное зеркало. Одно время ходили даже про, у Софии Ротару чуть не продалась дьяволу, потому что вот не стареет и нет. Не стареет и не стареет. И один человек говорит, я пришел через 15 лет на ее концерт, она моложе. Что за дела? Она моложе. Вот. Почему она не стареет? Все стареют, она не стареет. Есть такие вывихи иногда, что одна там итальянка, которая совершенно ничем особенно не занималась, попала то в катастрофу, ничего, и у нее как-то счет времени назад пошел. Она стала моложе, 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 моложе. И вот все ее там уже дочки, они уже такие уже, им надо косметика. А у нее одна проблема, как бы не забеременеть вот этой бабушке. Есть такие, но... Вот. И есть реальные исторические вещи, как хотят сохранить свою молодость. Вот. Вот. Ну, это должно вызвать улыбку. Значит, эликсир молодости. Эликсир молодости, он же эликсир бессмертия. Выпил, и вечно молодой у тебя как остановилось все, да? Вещество, обладающее свойством омолаживать человеческий организм и продлевать его жизнь до бесконечности. Эликсир молодости упоминается в легендах, преданиях многих народов, как своеобразная пища богов. Боги Древней Греции вкушали амброзию. Боги Индии Амриту. Ну, известно, что там пахтание океана, потом бог вышел, вот, полубогам дал попить, а демонам не дал. И с тех пор они не стареют эти. И эликсир молодости, тебе рану наносят, она это затягивается, то есть болезни тоже нету. Вот. Иранские боги, Хаому, боги Древнего Египта, пили воду бессмертия. Поиском эликсира молодости много сил и времени посвятили алхимики. Если вы зайдете в интернет, там столько всего очень конкретного. По их мнению, золото, которое является чрезвычайно стойким благородным металлом, должно таить в себе эту субстанцию, делающую вечным. Алхимики задались целью выделить эту субстанцию и найти способ ввести в золото. В частности, Клеопатра выпила напиток, изготовленный с помощью данной технологии. Но поскольку вскоре она совершила самоубийство, невозможно судить об успешности опыта. Личный врач папы Бонифация VIII предлагал смешать в измельченном виде золото, жемчуг, сапфиры, изумруды, рубины, топазы, слоновую кость, сердце оленя, корень алоэ, муксус, амбр, в общем, много компонентов. И считалось, что этот состав может стать эликсиром бессмертия. Известен случай с китайским императором Сюань Цзином, 8-й опять же век. Придворный алхимик приготовил для него препарат. В процессе приготовления препарат кипятился в течение года. Через месяц после приема эликсира молодости император скончался. Вот. Ну, легенда о бессмертии. В общем, в священных писаниях говорится, что придется помереть, ребята. Вопрос, с какой смертью вы встретитесь? С другом или с врагом, который вас прикончит и который вас продолжит? Который вас прикончит, это все, это реальная смерть, это грустно. Это значит, вы пьяны. Вы не сконцентрированы в этой жизни. Вы тусите просто. Вы не живете. Легенда о бессмертии. Утверждается, что индеец, имена, годы, место жительства, все есть. Тапас Свиджи прожил 186 лет. С 1770 по 1956, что официально указано в документах его княжества. Он был раджой в Патиале, но по достижении 50 лет удалился в Гималайи и стал вести жизнь отшельника. Занимаясь йогой, Тапашвили достиг совершенства управления процессами процессами, происходящими в организме. Состояние самадхи. Тапашвили, Тапасвиджи оставил свидетельство о встрече со стариком-отшельником. То есть он это откуда-то взял, ему кто-то подсказал. Знавшим только санскрит, на котором говорили жители Древней Индии. По словам старика, с тех пор, как он стал отшельником, прошло около 5000 лет. Добиться долголетия ему удалось благодаря особенному напитку, то есть эликсиру бессмертия. Старик передал некоторое количество напитку Тапасвили. Напиток нужно было принимать раз в 10 лет. После смерти Тапасвили был принят тщательный и безуспешный обыск в его доме с целью найти чашу жидкостью, которой раньше никому не разрешалось прикасаться. Я вот боюсь ошибиться, но в России тоже был такой случай, когда из Индии принесли какой-то там флакон, и если ты его выпьешь, ну надо выпить уже тогда, когда зафиксирована смерть, надо было влить как-то раз, и потом там еще, и потом человек оживал, и все было в порядке. Я, к сожалению, забыл, как их зовут, я в какой-то лекции это уже говорил. Говорил, когда это было, кто принес напиток. Вот. И когда вот это скончался человек, и, кстати, известный человек, по России известный человек, ему вот это влили, покойник ожил, начал шевелить руками, ногами, вращать глазами. Люди, которые это делали, испугались и прекратили. И он благополучно помер. Не стали его дооживлять просто. Вот. Но история говорит, что что-то такое есть. Что-то такое есть. Кстати, вот в графе Монте-Кристо описывается, да? Ну, дыма без огня же нет. Описывается, что... Кто-то читал граф Монте-Кристо, да? Описывается вот этот момент. А в клинописном тексте из Ларсы названы такие сроки правления царей древнего Шумера. В Ириаду царем был Анулим, и он правил 28 тысяч лет. В Бат-Тибире правил Эмен-Луана 43 200 лет. Ну, в Ведах тоже встречаются такие цифры, что правят. Там самый первый святой, который захотел царство больше, чем у отца, получил царство деда, то есть царство Брахмы, и, в общем, будет править, пока эта вселенная не закончится. Ну, наша вселенная, вселенных много. В современной геронтологии подобного рода сообщения рассматриваются как не имеющие ничего общего с действительностью. Бессмертие может восприниматься как проклятие, как, например, в легенде о Богосфере или Джонатане Свифте, изображавшего отвратительных бессмертных стариков, Струльбургов, помнивших лишь события первых 80 лет жизни. Ну и есть большое количество художественной литературы, где этот момент... Я прошу отнестись серьезно, потому что художественная литература, изыскание на эту тему, это мысленный эксперимент. А что будет, если вдруг ты станешь бессмертным? Такое же твое же тело, да. То есть и людям или конкретно плохо становится, или конкретно хорошо, или они меняют свою жизнь с плохой на хорошую. Я не помню, какое произведение... А какая-то советская книжка, боюсь, просто не готов сказать, не то Ильф и Петров, «Стакан воды», по-моему, как-то называлось. Я не попробовал в интернете найти, не нашел почему-то. Но мне кажется, это называется «Стакан воды», и, по-моему, Ильф и Петров. Опять же, боюсь ошибиться. Там такая ситуация, потому что вот такие книги – это мысленные эксперименты. И мысленные эксперименты, они не хуже, чем обычные эксперименты. А что будет... В общем, ситуация такая банальная. Бутылка пол-литровой воды. В пол-литровой бутылке воды вмещается два стакана таких обычных, да? И вот кто-то выпил, а там это эликсир бессмертия. Кто-то выпил один стакан, и потом бутылка исчезла. И вот такая организация, И там стали высчитывать, кто же мог выпить. Оно похоже на нарзан какой-то. И стали подозревать, кто же из них бессмертный. И там охота такая начинается, потому что надо... Бессмертия это нету, но можно взять сыворотку из крови этого, который выпил, и можно этим бессмертием торговать потом. И люди, когда узнавали, что они, может быть, потенциально бессмертны, они меняли свою жизнь. Ну, например, вот один человек, который сидел там, просто писал какие-то недостатки, а там было прачечная, гладили, приходили, там брюки снимали, стирали, гладили и отдавали. Ну, какой-то комбинат такой, бытовой. А вот он сидел, и там было куча недостатков, он их записывал. И потом он просто раз, там, пришить пуговицу, он раз пошел, сам пришил. Это раз, и у него все этот список кончился. Один подумал, что я живу такую жизнь, а мне жить еще ого-го сколько, и я единственный, и мои внуки, правнуки, они сразу заинтересуются, надо жить нормально. И он бросает свои привычки, начинает жить нормально. Потому что, ну, чтобы не стыдно, а так помру, никто не заметит, и все. То есть начинает обязывать, бессмертие начинает обязывать. Это положительный пример, когда люди меняли. А когда люди не меняли, и им сообщали, что вы бессмертны, они просто мечтали же умереть. Им все надоело, как вот это секрет этот Макрополуса или как там. Это дама, у ней слава, у нее есть все. Но ей вообще жить не хочется. Вот. Индуизм. Ну, я сейчас скажу одну вещь, и мы, наверное, сделаем перерыв, у нас перерыв по расписанию. В прошлой лекции я говорил, что... Я не говорил, я не придумывал, и некоторые примеры говорил из жизни, что как определить святость человека. Кто-то помнит? Нет. Надо понюхать его испражнение. И все. Надо понюхать его испражнение. Потому что разные люди едят разную пищу с разным сознанием для разных дел. И эти дела они делают или не делают. И они делают свои дела или другие дела. И если они находятся в этой вечности, если они живут как вечные, их испражнения пахнут иначе. Испражнения некоторых людей – это ужас. Ужас. Я вас кого-то огорчу. Вот так. Понимаете, они практически пахнут смертью, испражнения. Потому что зависит, как вы едите, для чего вы едите. Вы едите, чтобы жить. Я это реально говорю. И что это не такая недосягаемая такая вещь, как извинение там Плутона. Нормально просто есть, для чего есть, а не то, чтобы лишь бы повкуснее, насладить свои вот эти. Вот. Вонять будет, понимаете? Вечность пахнет не так. Она благоухает. И такие люди есть. Есть люди, которые, ну, как-то вот там покакал. Ну да, как-то вот, ну, понятно, не бутербродом, но и не воняет особенно. То есть есть прогресс. На лицо. Не воняет. А если после него не проветрить не можешь, настолько смертью пахнет. Понимаете? Вот. Так что туалет это лаборатория для проверки, тест на ваше бессмертие. Пока сейчас перерыв.